несколько высказываний о животных, о собаках, о кошках. Некая Мэри Блай сказала: собака, если ее позвать, прибежит. Кошка примет к сведению. Другое высказывание. Когда сидишь за столом и кушаешь, собака сядет рядом и будет просить кусочек, а кошка пройдет по столу и сама возьмет то, что ей нужно. Другой человек такое подметил: кошка постарается удержаться на ваших коленях, даже когда вы встаете со стула. До последней минуты она надеется, что у вас проснется совесть, и вы сядете обратно. Другой человек сказал: иногда обругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова и запомнила. А Черчилль сказал следующее интересное высказывание. Говорит: я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи обращаются с нами как с равными. Ну, это его взгляд на жизнь. Что можно с вами сказать вот об этих высказываниях? Потому что они основаны на определенных наблюдениях. Люди смотрят на поведение животных, кошек, в данном случае собак, и обращают внимание на их особенности. Они смотрят, что их характеризует. Для таких животных характерно такое поведение, а для таких такое. В принципе, то же самое мы с вами можем сказать и о людях. Разные группы людей, может быть, и народы характеризуются различными вещами. Ну, например, такого из банального. Москвичи, езжи с ними, мы понимаем, более такие суетливые, куда-то бегут, чем-то заняты, не обращают на то, что происходит, внимание на то, что происходит рядом с ними. Люди, живущие подальше, где-то в деревнях, в Подольске, может быть, даже там, в таких провинциальных местах, они более размеренные. Они поняли жизнь, они не спешат, они общаются и так далее. Ну или тоже известный момент, разница народов. Вы знаете, что мы, как русские, да, нам интересно то, что происходит там, вне, во внешней политике. Мы очень, так сказать, воспламеняемся, если что-то в Гондурасе произошло, или в Папуа-Новой Гвинее на нас не обратили внимания, и все споры, дискуссии туда, как такое могло произойти. Что происходит здесь, у нас, дороги, грязь, какой-то беспредел чиновников нас не интересует, нам важно, что там, вот, что там и что о нас говорят. Как-то, может быть, не странно, американцы другие, я не говорю про так называемую элиту, а обычные люди, им неинтересно, что происходит там. Они, может быть, именно поэтому и не найдут, где находится Россия на карте, может быть, Украина или кто-то еще. Но вот их жизнь, их магазины, их дороги, их быт, их устройство, вот это то, что их интересует. Разные группы людей, разные народы характеризуют различные особенности. Вот то же самое касается и верующих людей, или, скажем, людей, поклоняющихся Богу. Что же характеризует тех, кто поклоняется Богу? Поразмышляем с вами сегодня об этом. На основании отрывка из Евангелия от Луки мы прочитаем с вами из первой главы с 39 по 56 стихи. Лука, 1 глава, с 39 стиха. «Вставши же Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Я думаю, что мы с вами читали Евангелие. Мы знаем, что до этого момента уже евангелист показал цель своего Евангелия, познакомил читателей с тем, нас с вами сегодня, с тем, кому он написал это Евангелие. Мы могли познакомиться с ним, увидеть его основательность в подходе к жизни и написанию Евангелия. Он уже представил читателям Евангелия семью Иоанна Крестителя через пророчество ангела самого Иоанна Крестителя. Он уже представил семью Христа и через пророчество показал на то, что рожденный у Марии будет велик, велик как человек, велик как Бог, велик как уникальная личность Бога-человека, велик как царь. Это то, что ангел сказал Марии в предшествующих стихах. И вот здесь в продолжении Лука описывает встречу Марии и Елисаветы. И прежде чем мы с вами рассмотрим эту встречу, на основании ее посмотрим, что характеризует жизнь людей, которые поклоняются Богу, я думаю, нам стоит ответить на вопрос, с какой целью вообще Лука написал это? Почему он решил именно это событие включить в жизнеописание Иисуса Христа? Если мы поразмышляем, я думаю, мы можем прийти к 37 стиху 1 главы. Здесь записаны слова ангела, написано: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И мы видим с вами в этом отрывке подтверждение этим словам, когда ангел явился Захарии и сказал ему об Иоанне Крестителе, о том, кто должен родиться у них, он сказал, что он Духа Святого исполнится от чрева матери. И в этом отрывке мы можем увидеть, вполне вероятно, что именно здесь это произошло. И несмотря на то, что буквально не написано о том, что Иоанн был именно здесь исполнен Духа Святого, но из описания этого события мы видим, что Иоанн находится в Елисавете, Елисавета исполняется Духа Святого, и мы видим с вами также реакцию Иоанна Крестителя. Буквально, как пишут люди, знающие греческий язык, Иоанн начал прыгать и скакать от радости. На основании этого можем сделать вывод, что именно в этот момент произошло исполнение Духом Святым. Это не означает, что он был спасен внутри Елисаветы. Мы понимаем с вами, что спасение – это всегда личное признание своей греховности и упование, возложение своей веры на Христа, как на Спасителя. Но именно с этого самого момента Дух Святой начал готовить Иоанна к совершению того служения, которое он на него возложил. У Бога не остается бессильным никакое слово. Когда ангел говорил Марии о рожденном через нее младенце, он говорил, что он будет велик. И мы уже здесь с вами, в этом событии, встречаемся с этим величием. Смотрите, Мессия еще не рожден. Он еще в Марии. Но его присутствие даже в таком, так скажем, положении уже особенным образом влияет на людей вокруг и приводит их к поклонению. Мы можем видеть с вами, что это не просто встреча Елисаветы и Марии, это встреча Мессии и Предтечи. И несмотря на то, что они еще не рождены, но из этого повествования уже становится ясно, кто есть кто. У Бога не остается бессильным никакое слово. Итак, что же характеризует, давайте вернемся именно непосредственно к встрече, что же характеризует благочестивых людей, людей, которые поклоняются Богу? Посмотрим на примере Елисаветы и Марии, которые действительно были благочестивыми людьми. Пять моментов мы с вами рассмотрим. Первое. Мы видим с вами, что люди, которые поклоняются Богу, они стремятся быть вместе, и им хорошо в этом общении. 39, 40 стих и 56. «Вставши Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету». 56 стих. «Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Несколько моментов. Смотрите. Мы знаем, что Елисавета и Мария – это родственницы. И можно сказать, что их желание быть вместе, оно обусловлено именно их родственными связями. Но когда мы читаем описание их встречи, мы видим, что не только их родственные связи соединяют их, не только это их влечет друг к другу, но и также то Божье действие, которое происходит в их жизни. Для Марии это явно не было просто такой возможностью узнать свежие новости. Если бы она просто хотела узнать, что там произошло в жизни Елисавета и Захарии, она пришла бы к ней, побыла недельку и ушла бы оттуда. Но мы видим, что она 3 месяца пребывает у нее дома. Насколько сложно Марии было прийти к Елисавете? Ну, не на личном опыте. Но, как я спрашивал, мне говорят, что первые 3 месяца беременности самые сложные. Перестройка организма и там все, что с этим связано. Так вот, Мария находится именно вот на этом этапе своей жизни. Насколько близко находился тот город, в котором жила Мария и где жила Елисавета? Мария, мы знаем, живет в Галилее, то есть то, что севернее, в Назарете. Елисавета живет в Иудее, точно неизвестно где, предполагают, может быть, рядом с Иерусалимом или же с Вифлеемом. Ну, как бы это ни было. Это несколько дней пути. Мы понимаем, что она не пользовалась самолетом, она не пользовалась машиной, она не пользовалась даже колесницей. Ей пришлось идти пешочком в ее состоянии. Я попробовал забить в Яндекс.Картах расстояние между Назаретом, Вифлеемом и по существующим дорогам он мне показал 160 километров. Очевидно, что она не шла этим путем. Тогда не было этих дорог. И, скорее всего, путь был короче, но явно не по асфальтированной дороге. Это была проселочная дорога, зачастую, я думаю, достаточно сложная. Итак, тяжелые несколько дней пути в ее положении, в ее состоянии. Насколько она стремилась прийти к Елисавете? Мы читаем с вами, что она стала с поспешностью. Друзья мои, любящие Бога, люди, поклоняющиеся Богу, это те люди, которые стремятся быть вместе и им хорошо в этом общении. Этих людей характеризует желание вот этого самого общения. Вопрос в том, характеризует ли тебя это самое желание. И когда ты слышишь о возможности общения, может быть, узконаправленного, братского, сестринского, семейного или общецерковного, насколько с поспешностью ты встаешь и бежишь к этому общению? Насколько ты готов преодолевать, чтобы быть внутри этого общения? Насколько ты можешь сказать вместе с псалмопевцем, 26-й псалом. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». 22-й псалом. «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 25-й псалом. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». 15-й псалом. «К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое». Характеризует ли тебя, как личность, как христианина, это стремление быть в общении и хорошо ли тебе в этом общении? Или же, когда ты выглядываешь на улицу, там слишком темно, или слишком светло, там слишком жарко, или слишком холодно, слишком мокро, или слишком сухо, или в том общении неправильные люди, или у тебя нет роликов, нет коньков, велосипеда, машины, что хотите. Характеризует ли тебя, как личность, желание к общению? Потому что суть не в том, какая погода на улице, и не в том, есть ли у тебя машина или нету, суть в сердце. Люди, которые поклоняются Богу, благочестивые люди, они стремятся к общению, и им хорошо в этом общении. Второй момент. Мы видим с вами, что люди, поклоняющиеся Богу, они радуются Божьему благословению в жизни друг друга. Мария и Елисавета – родственницы. О чем это говорит? Это говорит о том, что они знают о существовании друг друга, и они знают о том, что происходит в их жизни. Это говорит о том, что Марии известно, что они в пожилых годах. Ей известно, что у них нет детей. Ей известно, что она неплодна. Она сама живет в этой культуре, она понимает, насколько это тяжело, когда это воспринимается как проклятие. Она понимает, что в мышлении людей раввины говорят, что люди в Царстве Божьем вот такие, у которых нет потомства, не наследуют. Она это видит. Она живет внутри этого. Вполне вероятно. Она слышит разговор у людей, которые по-своему объясняют, почему у них нет детей. Я думаю, вы знаете таких. Они любят собрать много информации про всех, потом всем ее рассказывать и поясняя, почему такое происходит. И почти всегда в их причинах это грех и все худое. Мария это знает. Она видит. Она знает, что это благочестивые люди. И от этого им еще тяжелее. Они послушны Богу. Но при этом видимого благословения от Бога нет. Это их угнетает еще больше. Безусловно, я уверен, она так же, как и они, молилась о том, чтобы дитя было у этой семьи. И вот это произошло. Какова ее реакция? Она собирается с поспешностью идет туда. Она собирается и с поспешностью идет к тому, чтобы эту радость разделить в их жизни. Друзья мои, характеризует ли нашу с вами жизнь радость от того, что Бог благословляет кого-то другого? Или если кто-то из молодежи приобрел квартиру, так скажем, или машину, или еще что-то худое, что вы говорите? Слава Богу! Или, если бы не его родители, там, если не его папочка, да ничего бы у него не было никогда. Если кого-то действительно человек, Бог использует в служении, он явно, видно, развивается, растет в этом, как мы это воспринимаем, говорим, слава Богу, я молюсь за тебя, чтобы благословение было с тобой. Или, и ему бы мою ситуацию жизни, ему бы мои переживания, ему бы мои трудности, я бы еще посмотрел, где он был бы, где я и так далее. Друзья мои, людей, которые благочестивы, которые Богу поклоняются в своей жизни, характеризует то, что они радуются. Они радуются благословению в жизни других людей. Что нам мешает радоваться, я думаю, совершенно очевидно и понятно. Грех, вот эта зависть и вот это, знаете, наше такое жирное, гипертрофированное эго. Когда мы в своей жизни сосредоточены исключительно на себе, на то, что у нас с вами происходит. Итак, людей, которые поклоняются Богу, их характеризует то, что они радуются благословением других. Третий момент. Мы видим, что люди, поклоняющиеся Богу, благочестивые люди, они почитают друг друга. Они с почтительностью относятся друг к другу. Давайте посмотрим на взаимоотношения Марии и Елисаветы. Смотрите. Мария узнает о том чуде, которое произошло у Елисаветы, быстро собирается и идет к ней, выражая тем самым ей свое почтение. Ведь смотрите, она не сидит и не пишет такой, знаете, не засылает гонца в страну горную Иудину с надписью «Родственница, хочу тебе сообщить, что я уникальная девушка. Бог презрел на меня. Я стану матерью Мессии. Да более того». Я вообще настолько уникальный, что особо одаренные через 2000 лет мне поклоняться будут как Богу. Зайди-ка ко мне. Мы не видим с вами это. Мы видим, что узнав, да, то, что произошло, она собирается и идет туда. И это выражение почтения. Давайте посмотрим на отношение Елисаветы к ней. Мы видим с вами, что Елисавета старше. Не на год, не два. Она в том возрасте, когда люди уже принимают почтение по отношению к себе. Но когда мы видим с вами их встречу, мы видим, что наоборот, она максимально проявляет почтение к Марии. Почему Мария проявляет почтение к Елисавете? Потому что Бог начал свою работу в их семье. Потому что она видит его действия, она видит движение Божие в их жизни. Почему Елисавета проявляет почтительность по отношению к Марии, несмотря на то, что она моложе? А чудо произошло и у той, и у той. Да потому что Бог начал свою работу в Марии и через нее. Людей, которые поклоняются Богу, характеризуют то, что они почтительно относятся друг к другу. Павел говорит известные слова, Римлянам 12 глава. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы прекрасно знаете, предупреждайте, то есть опережайте. Старайтесь обогнать друг друга в том, чтобы проявить эту почтительность. Почему? В первом послании к Коринфянам мы читаем. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божия. Каждый верующий человек – это тот, в ком Бог живет. Каждый верующий человек – это тот, за кого уплачена максимально вообще возможная цена. И поэтому, когда мы проявляем почтение друг к другу, мы проявляем почтение Богу. Вы знаете эту известную историю, когда там старец кланялся каждому человеку, его спрашивают, что ты кланяешься этой люди? Он говорил, я кланяюсь образу Божьему. Очень хороший пример. Очень хороший пример, когда мы можем видеть друг в друге чадо Божье. Мы можем видеть тех, в ком Бог пребывает. Когда мы можем с вами видеть тех, за кого Христос заплатил максимальную цену. Апостол Павел в послании к Филиппийцам во второй главе пишет, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого больше себя». Люди, поклоняющиеся Богу, относятся с почтительностью друг к другу не потому, что кто-то кому-то помог, не потому, что кто-то дал взаймы и не отдал еще, и не потому, что кто-то, может быть, более логично выражает свои мысли, или у него много хороших, значимых каких-то знакомых. Нет, потому что это Божий человек, и Бог в нем живет, и Бог его выкупил самой большой ценой, которая только возможна. Когда мы читаем с вами о встрече Марии и Елисаветы, мы видим интересный момент. Мы можем задаться вопросом, откуда Елисавета узнала о том, что произошло с Марией? Ну, очевидно, надеюсь, ничье мировоззрение не разрушу. Да? Телефонов тогда не было, да, и вот эти вот смс-ки было отсылать проблематично. Но мы читаем следующее повествование. Ангел является Марии, возвещает ей. Мария с поспешностью встает, идет к Елисавете, та встречает ее чуть ли не словами ангела. Она знает о том, что произошло. Ответ мы найдем, если посмотрим, кто присутствовал и там, и мы видим, что Дух Божий действовал, был там и здесь. И Елисавета, исполненная Духа Святого, и, безусловно, Дух Святой открывает ей эту ситуацию. И что мы видим с вами? Что люди, исполненные Духом Святым, помимо прочего, они в такой почтительности относятся друг к другу. Четвертый момент, на который мы обратим внимание, что люди, поклоняющиеся Богу, они радуются поклонению других. И, возможно, объяснение этого момента будет чуть необычно, но, тем не менее, вот я на что обратил внимание. Смотрите. Мария приближается к Елисавете. И мы читаем, что младенец радостно взыграл, я уже говорил, буквально запрыгал, заскакал от радости. Вновь объясню, да? Не из личного опыта. Но как я наблюдал за своей женой, любые движения моих детей, когда они были еще в ней, не приводили ее к особенному удовлетворению. И чем серьезнее были эти движения внутри нее, тем меньше комфорта она испытывала. Но здесь мы читаем о том, что Иоанн шестимесячный ребенок прыгает и скачет в Елисавете. Я убежден, наверное, все-таки кто-то присоединится ко мне, еще раз, не из личного опыта, но ей было очень дискомфортно. Ей было не очень спокойно в этой ситуации. Но она радуется. Она говорит: Иоанн, прекрати, такой момент, ты мне там жить портишь. Нет, она радуется. Почему она радуется? Потому что она прекрасно понимает, что действие, да, вот эта реакция Иоанна, она связана с тем, что Мессия, да, вот она Мария, Матерь Господа, это связано с приближением их. Она понимает, что это его реакция на приближение Господа. Я бы обратил здесь внимание, что любящие Бога, люди, которые сами Богу любят поклоняться, они радуются поклонению других, даже если это для них не очень комфортно. Даже здесь, как я вижу, все разные люди. Так особо не приглядывался, но одинаковых абсолютно не заметил. Все разные. Я убежден, из разных семей, из разных мест сюда приехали, с разным воспитанием, социальным положением, с разными вкусами, у всех все разное. И кто-то, я убежден, и здесь присутствующих скажет, что самое лучшее пение Богу – это без инструментов. И вот так и все. Другие скажут, только с органом или только с пианино. А третьи еще приедут, еще что-то тут покажут. И каждый будет отстаивать, что вот это правильно, единственное, лучше. И что в этой ситуации можно сделать? Можно кривить носом на все остальное и говорить, что правильно только мое понимание. А можно, если мы видим, что люди действительно поклоняются Богу живому, радуются этому поклонению, не обязательно перенимать его, но они радуются, когда другие Богу поклоняются. Наиболее, я думаю, текст, подходящий к этой ситуации, из второй книги Царств, 6 главы, всем хорошо известная история. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И далее. И сказал Давид Милхоле: пред Господом, который предпочел меня, отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожной в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Мы видим с вами, что у Милхолы есть ее представление о том, как должно проходить поклонение Богу. И речь не о том, что оно правильно или неправильно, это ее. Мы видим с вами поклонение Богу, которое, может быть, достаточно экстравагантно, но тем не менее проявляется в жизни человека Божьего, Давида. Так вот, что мы видим, что один поклоняется Богу, а другой начинает кривить носом. И мы видим с вами реакцию Бога. Он наказывает Милхолу. Друзья мои, речь не о том, что все должны иметь одинаковые представления о поклонении. Речь о том, что если для тебя ценно поклонение Богу, ты не будешь уничижать тех, кто, возможно, чуть по-другому это делает. Те, кто привыкли вообще без музыки петь и славить Бога. И не стоит в этот момент кривить носом. Это их искреннее поклонение Богу. Итак, людей благочестивых характеризует то, что они радуются и поклонению других людей, даже если им, может быть, это в чем-то некомфортно. И, наконец, пятый момент. Мы видим с вами, что люди, Богу поклоняющиеся, их характеризует богоцентричность. Мы видим, что они сосредоточены на Боге. Мы видим с вами Елисавету. Она сосредоточена в этой ситуации на Боге. Она радуется, что Бог начал свою работу в Марии через нее. Она радуется тому, что Мария перед этим Богом смирилась и его слово приняла. Она радуется тому, что Бог свое слово исполнил, как обещает. Мы видим с вами Марию, которая абсолютно сосредоточена на Боге. Это известная ее песня. Давайте посмотрим, каким Мария Бога воспринимает. Несколько моментов. Первое, 46 стих. Она говорит: «Величит душа моя Господа». Буквально прославляет. В понимании Марии Бог – это тот, кто достоин прославления разных людей по-разному. Но прославление как Бог, как Царь, как Творец. Он достоин того, чтобы перед Ним смирялись и воздавали Ему славу. Мы читаем с вами дальше, 47 стих. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». В понимании Марии Бог – Спаситель. Это говорит не только о том, что она осознает свою нужду в Боге, в своей повседневной жизни и в духовной жизни, что 100% говорит о том, что она грешница, как и другие люди, она нуждается в Боге Спасителе. Но это также открывает Бога как источник всякого блага. Благо для материальной жизни, благо для духовной жизни. Мы читаем с вами дальше. 48-49 стихи. Я прочитаю эти стихи в переводе Российского библейского общества. «Ибо Он обратил свой взор на меня, малую и неприметную. Отныне будут называть меня счастливую все поколения людей, ибо совершил для меня великое, сильный, святое имя Его». Когда мы читаем у нас с вами эти стихи, возможно, появится такое мышление, что здесь Мария в центре находится, но это не так. Она продолжает быть сосредоточена на Боге. Она говорит: Он призвал, Он благословил, Он рядом со мной, Он совершает свои дела, и Его имя свято. То есть Он другой, да, иной, Он не подобен нам с вами. Он в неприступном свете, Он настолько чист от греха, что перед Ним никто никогда не устоит из людей. В понимании Марии это Бог святой. Далее, 50 стих, мы видим, что для нее Бог милостив. Он не воздает нам по нашим делам. Мы понимаем с вами, что своей жизнью мы достойны гнева Божьего и не больше. Но пользуемся и продолжаем пользоваться Божьими благами и Его заботой. В стихах с 51-55 она прославляет Бога как властелина, хозяина Израиля, как того, кто верен своим обетованиям. Он верен, и Он исполнен. И мы вновь возвращаемся к словам ангела из 37 стиха. У Бога не остается бессильным никакое слово. Итак, любящие Бога, благочестивые люди, люди, поклоняющиеся Богу, они сконцентрированы на Нем. Они познают Его через Слово, пытаются понять, как Он проявляет себя. Они познают Его через обстоятельства своей жизни, наблюдая за тем, как Бог действует. Они стремятся быть на Него похожими. Они богоцентричны. Итак, у каждой группы людей, может быть, народов, есть свои особенности, есть свои характеристики. Что характеризует людей, которые искренне в своей жизни Богу поклоняются? Во-первых, они стремятся быть вместе. И им хорошо в этом общении. Во-вторых, они радуются благословениям в жизни друг друга. Третье, они почитают друг друга, почтительны. Четвертое, они радуются поклонению других. И, наконец, пятый момент, они сосредоточены на Боге. И в завершение хотел обратить внимание из нашего отрывка на 45 стих. Это слова Елисавета. Она говорит следующее: «И блаженно уверовавшая». Блаженно уверовавшая. Истинное счастье. Глубинное блаженство души человека. Возможно только через веру. Только тот человек, который верой принимает истину Евангелия. Только тот человек, который верой принимает свою греховность, то, что он недостоин быть в Божьем присутствии, принимает, что Христос на кресте Голгофы умер вместо него, и гнев был излит на Христа вместо него. Только такой человек в своей жизни испытает это блаженство. Только такой человек будет Божьим чадом. Только такой человек будет тем, кто поклоняется Богу. Аминь. Друзья дорогие, давайте мы с вами сейчас помолимся. У нас есть такая возможность. И коли мы говорим с вами о поклонении, мы понимаем, что поклонение многообразно. Мы поклоняемся, когда поем, поклоняемся, когда служим друг другу, поклоняемся, когда материально участвуем, поклоняемся, когда слушаем Слово Божие в смирении своего сердца. И, безусловно, мы поклоняемся Богу, когда обращаемся к Нему, когда молимся.